отделом семейного и женского служения, и называется «Хинани, вот я». «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исайя, 6 глава, 8 стих. Вы помните, наверное, этот отрывок, когда пророк Исайя, тогда он, наверное, еще не был пророком, молодой человек, оказался в видении в храме Божьем, где он увидел Господа, восседающего на херувимах, и, в общем, и он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Но это дальше. Вы знаете, в иврите есть очень особенное слово, называемое «хинани», которое выглядит вот так, как там на экране, видите, такие вот иероглифы такие. Если просто перевести его, то оно означает «вот я». Но не просто так, знаете, «вот я». На самом деле оно означает нечто большее. Авраам произнес его, когда Бог повелел ему принести в жертву Исаака. Моисей произнес его, догадайтесь, когда, у горящего куста. Это больше, чем просто «вот я». Это означает «я здесь», «я готов» и «жду», чтобы сделать все, что ты повелишь мне. Мы видим это, как использует Исаия. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исаия проявил готовность еще до того, как он узнал, что от него ожидается, когда он еще понял, что за этим стоит, каково это будет быть пророком и исполнять все то, что Бог говорит. Сегодня мы рассмотрим несколько случаев, когда Бог призывал к действию различных людей, и проанализируем их реакцию. Эта часть так и называется «Ответы Богу». И первое, с кого мы начнем, это пророк Иона. В Иона в 1 главе, 2 стихе Бог призвал: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Каков был ответ Иона на прямой призыв Бога к нему? Он записан в 1 главе. Кто мне напомнит, как Иона ответил? Да, то есть ответа мы там не увидим, да, словами ответа. Его ответом были действия, причем полностью противоположные тому, к чему Бог призывал. И это мы читаем дальше, в 3 стихе. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Аж два раза говорится «от лица Господа», да? Ни слова. Иона ничего не сказал. Его действия очень громко говорили Господу. Он не только не ответил, но и ушел, направившись в противоположную сторону от лица Господня. Он пытался убежать от Бога. Вот какое действие, да? Можно ли убежать от Бога человеку? Вы когда-нибудь поступали так же, как поступил Иона? Когда чувствовали побуждение Бога что-то сделать для него? Может быть, кому-то помочь надо было. Может быть, Господь как-то подталкивал поговорить с каким-то человеком, может быть, с коллегой по работе об Иисусе. Может быть, провести изучение Библии с каким-то человеком. Может быть, вам поручали стихотворение прочитать. или еще что-то, о пожертвованиях сказать. Может быть, ну уж много-много может чего быть. Вы чувствовали, что вот надо бы это было сделать, но не сделали. Наверное, у каждого что-то такое есть, было когда-то. Вы не хотите говорить Богу «нет», но начинаете отдаляться от Него, потому что не хотите повиноваться Ему и испытываете при этом чувство вины. Может быть, вы точно знаете, что вам надо вот быть где-то в каком-то месте в определенный момент, но вы как-то так раз-раз и в противоположном направлении удаляетесь, может быть, придумывая какое-то оправдание своим действиям. И вот если мы посмотрим на реакцию Ионы на Божий призыв, то какую бы мы могли поставить ему оценку? Ну, наверное, самую низкую, какую только может быть, да? Ну, в школе это было бы единица, потому что там нуля нет. Вот, а так. То есть самое низшее. Иона просто убежал, чтобы спрятаться. Далее давайте посмотрим на Петра в Евангелии от Луки. 5 глава, с 1 по 3 стих. Что же там происходит? Иисуса теснит толпа. Он видит две лодки, которые закончили рыбную ловлю и ничего не поймали. Чистят свои сети, вычищают. Иисус садится в лодку Симона Петра и просит его отплыть немного, а затем начинает учить. Закончив учить, Иисус говорит Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». 4 стих. И давайте остановимся на минуту. Вспомните, кто такой Симон Петр? Кто он такой? Он рыбак, да? Он всю свою жизнь занимается рыбной ловлей, да? И вот время подходящее, когда отправляются на ловить рыбу, оно уже закончено, солнце встало, пригревает, все так. И вдруг плотник ему говорит: отплыви на глубину, закинь сети. Да? Вот. Петр, он опытный рыбак. Он знает уже и любит Иисуса, но еще больше доверяет собственному мнению. И в конце концов, он всю свою жизнь ловил рыбу в этих водах. И в 5 стихе мы читаем: «Симон отвечал ему, Иисусу, Божьему Сыну: Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Но из-за своих отношений с Иисусом он не хочет говорить: «Нет, Иисус, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Я здесь рыбак». Он говорит: «Опытный наставник, мы пытались ловить рыбу всю ночь, но все безуспешно». Но он быстро приходит в себя и говорит: «Но по слову твоему закину сеть». Вероятно, ему понадобилась минута на то, чтобы прийти все-таки в себя, понять, что он говорит не с обычным человеком, да? Но все-таки, потому что Иисус был в мире Петра, где тот чувствовал себя экспертом, и все же вспомнил, с кем он разговаривает, и сказал: «По слову твоему закину сеть». И благодаря своим отношениям с Иисусом, благодаря тому, что Петр доверяет ему, он быстро преодолел неверие и сказал: «О да, конечно, я сделаю это». Результат изложен в стихе 6. «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». А если продолжим читать стихи 7 и 8, то увидим прекрасную картину того, как Симон Петр падает ниц перед Иисусом, да, и говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Что он понял в этот момент, да? Что Иисус – это не обычный человек, да? И он понял присутствие такой святости, присутствие Бога, да, в его лодке, и свою греховность. То, что произошло, это не могло быть просто совпадением, да, какой-то случайностью. Да. И вот по шкале от плохого до хорошего ответа Божий призыв в конце концов, можно сказать, что Петр получает хорошую оценку, да, получает отлично, что он поверил словам Иисуса, хотя вначале и сомневался. Далее мы рассмотрим Самуила. Он был молод и не знал, не распознавал голоса Божьего. 1 Царств, 3 глава, со 2 по 5 стих сказано: «И было в то время, когда Илий, первосвященник, да, в отличие от Илии, пророка Божьего, Илий, лежал на своем месте, глаза же у него начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: „Вот я“. И побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“». Мы знаем эту историю. Он подумал, что его зовет Илий, и побежал к нему. И это случилось не раз. В стихе 7 говорится: «Самуил еще не знал тогда голоса Господа, еще не открылось ему слово Господне». Но мы видим его смиренное отношение и его дух. Он был готов ответить, но еще не знал, кому принадлежит этот голос, да? И когда Самуил услышал зов в третий раз и побежал к Илию, тот сказал ему, в стихе 9 читаем: «И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». В стихе 10 Господь снова позвал. Он позвал его по имени. А далее мы читаем: «И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». Самуил жил своей обычной жизнью. Он был мальчиком, да? Служил у Илия, занимался обычными повседневными делами. Ложился спать и вдруг услышал, как Бог зовет его. Он получил совет от человека, имеющего опыт слышать Бога. И ему подсказали, как ответить. И он так и сделал. Это прекрасный пример того, как человек, призванный Богом, советует благочестивому человеку, что ответить, когда думаешь, что услышал голос Божий. Мы должны обратиться за благочестивым советом и быть готовыми последовать ему. В истории Самуила мы видим, что он показал очень хороший результат, да? Высшую оценку, да? «Вот я, Господи, говори, ибо слышит раб твой». А теперь мы обратимся к 3 Царств, 17 главе, чтобы познакомиться с безымянной женщиной. Из этой главы мы узнаем, что она чужеземка, живущая в Сидоне. Это вражеская территория, да, если вы вспомните. Сидон – языческий город, родина Иезавели и центр поклонения какому божеству? Ваалу, правильно. Илия жил у ручья Херит, и теперь Господь говорит ему идти жить в Сарепту Сидонскую. И во второй части 9 стиха Бог говорит: «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Хотя Писание не дает нам подробности этого призыва, хотя, наверное, было бы интересно услышать, да, как именно она получила этот призыв. Очевидно, что безымянная женщина, вдова, получила повеление от Бога. Мы узнаем, что она живет на грани голодной гибели уже, да, так как бушует голод. Ситуация настолько нехорошая, что она собирает хворост, чтобы испечь из последней муки и масла кусочек хлеба, съесть последний раз и уже ждать смерти, да, голодной. Но в 10 стихе мы слышим, как Илия, совершенно незнакомый человек, говорит ей: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И когда она идет за водой, он зовет ее: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». А далее она объясняет, что у нее есть только горсть муки и немного масла, и она собирается приготовить последнюю трапезу и ждать смерти. Но Илия отвечает ей, что сказал Господь Бог Израилев: «Мука в кадке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Он дает ей обещание обеспечить ее, если она будет послушна Божьему повелению. И посмотрим на ее ответ. «И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени». Далее в главе говорится, что мука в кадке не истощилась, и масло в кушине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. Еще один прекрасный ответ, правда? Это реакция на действие, но как она отличается от поступка Ионы, да? Пророк Божий, и тут женщина-язычница, и не случайно, что вы помните, наверное, Иисус упомянул эту женщину, да, когда он был в своем городе Назарете, когда он был в синагоге, и он привел в пример именно эту женщину, вдову. Много было вдов в Израиле, но никому не послал Господь, как только к женщине, вдове в Сарепту Сидонскую, и привел в пример Неймана, да, военачальника сирийского. Да, насколько вот вера этой женщины, да, вот была прекрасным ответом. Она ничего не сказала, но она пошла и сделала. А как бы мы поступили на месте, на ее месте, да, если бы вот мы оказались в подобной ситуации, когда голод вокруг, и у нас последняя, можно сказать, трапеза. Вот, удивительный ответ, что даже среди язычников могут быть такие вот люди, которые, сердца которых настолько вот открыты для Божьего влияния. Поэтому наша безымянная женщина, вдова из Сарепты, демонстрирует очень высокий уровень отклика на Божий призыв. Теперь мы рассмотрим молодую деву по имени Мария. Ей уже был обещан брак со зрелым мужчиной. Мы видим, как эта история разворачивается в Евангелии от Луки, 1 глава, 28 стих. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». Она была встревожена тем, что к ней явился и ангел. И в стихе 30 мы видим предостережение ангела: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И ангел продолжал объяснять ей: «Родишь сына и наречешь ему имя Иисус». 31 стих. Представьте себя на месте Марии. Как бы вы отреагировали на визит ангела? Мария проявляет любопытство по поводу того, как это произойдет. Она говорит ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Но затем прекрасный ответ – лучший ответ, какой мы видим в Библии от человека, откликнувшегося на Божий призыв. И он содержится в стихе 38. А это молодая девушка, да? «Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“». И давайте посмотрим, что происходит дальше, когда мы слышим от ангела, как Бог планирует оказать ей поддержку и заботу. Ангел говорит ей, что ее двоюродная сестра, которая уже стара, тоже беременна. Он указывает на то, что она находится в похожей ситуации, поскольку ее также призвал Бог, и у нее чудесная беременность. И через Елизавету Мария получает поддержку и ободрение. Мы видим Божий призыв в жизни невинной молодой девы. Это трудный призыв, который заставит ее предстать перед семьей, не будучи замужем. Очень скандальное событие. Но Бог оказал ей поддержку и пообещал быть с ней. И ангел завершил свое послание словами: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Ей дали очень прямое и подробное поручение, которое обещало быть нелегким. Люди будут говорить о ней ужасные вещи, пытаясь пристыдить ее. Но Бог дал ей поддержку и обещание, что с Богом нет ничего невозможного, и она покорилась. Да, и здесь мы видим опять прекрасный, совершенный ответ молодой девы. Она проявила полное доверие и покорность. Но вы можете сказать, ну, это было в библейские времена. Ну, тогда такое, наверное, у людей воспитание было, может быть, им было легче. Ну, давайте посмотрим еще другие примеры. Давайте посмотрим на молодую девушку в конце 1800-х годов по имени Эми Кармайкл. Она слушала раннего миссионера в Китай Хадсона Тейлора и убедилась в своем призвании стать миссионером. Если коротко, она действительно отправилась в Японию и пробыла там 15 месяцев. Но из-за проблем со здоровьем ей пришлось уехать в Индию. И она начала работать с девушками в Бангалоре, спасая их от принудительной проституции. Она создала приют для детей и сумела спасти более 1000 из них. Вы представьте. Она посвятила этому всю свою жизнь. Однажды ее спросили, что значит быть миссионером. И ответ был такой: жизнь миссионера – это просто шанс отдать свою жизнь. И это то, что она сделала. Она оставалась в Индии до самой своей смерти в возрасте 83 лет. Ну, а, наверное, у нее были родственники на родине, да? Вот. Может быть, подруги, друзья, но она посвятила себя служению Богу. На ее могиле установлен камень с надписью «Аммаи». Так ее ласково называли дети. Она откликнулась на призыв Бога: «Ханани». Вот я. Давайте рассмотрим еще одну историю молодой женщины, которая крестилась в церкви адвентистов седьмого дня в возрасте 18 лет. Ее звали, сложно, Мими Шарфенберг. В 1903 году, когда она уделяла много времени распространению печатной продукции, ей приснился сон, в котором иностранные женщины звали ее к себе. Затем она получила приглашение с генеральной конференции поехать проповедовать в Корею. И она стала первой незамужней женщиной-миссионером адвентистской церкви в Корее. Для этого она выучила язык, переводила для посетителей, писала книги о Библии на корейском языке и переводила другие книги с корейского языка с английского на корейский. Ее главной целью было обучение и подготовка женщин на их родном языке. Она умерла в возрасте 35 лет, отдав свою жизнь в ответ на Божий призыв. Вот такие разные истории мы видим и мужчин, и женщин. И вот если бы нам было поручено выбирать людей для совершения какой-то очень важной миссии, каких бы мы выбрали людей? Красивых, талантливых, образованных, обеспеченных, может быть, имеющих средства какие-то. Какие бы были эти люди, если бы мы хотели, чтобы они выполнили какую-то важную работу? Но если мы вспомним людей, каких мы рассматривали сегодня, Исаия, Моисей, Иона, Самуил, Петр, безымянная женщина, язычница, Мария, Эми, Мими, то какими были эти люди? Они были простые, обычные люди, да? А кто-то, как пророк Амос, по-моему, говорит, я собирал сикоморы. Вот. Кто-то был пастухом, кто-то был рыбаком, да? Вот. То есть очень-очень разные люди, да? А кто-то были детьми еще, да? Как Самуил был ребенком, как Мария была молодая девушка и собиралась замуж. Это были обычные люди, такие, как мы с вами, да? И если мы посмотрим, кого призывает Бог, то во втором послании, то во втором Паралипоменон 16:9 сказано: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вот важный момент, да? Чье сердце вполне предано Ему. Не говорится, кто имеет хорошее образование, кто получил дары особые от Бога. Предано Ему. Он ищет обычных людей, которые были бы открыты для Божьего влияния и услышать Его призыв. Тех, кто готов ответить: «Хинани, вот я, преданный и готовый ко всему, к чему ты меня призовешь». Произнесение слова «хинани» имеет высокую цену. Это требует самоотдачи, отказа от собственных планов, подчинения воле Божьей, даже когда мы боимся. Возможно, нам придется отдать Ему даже свою жизнь. Но все, что нам нужно сделать, это сказать Ему, что мы готовы. Тогда Он наделит нас силой, обучит и побудит нас выполнить задачу, которую Он от нас требует. Бог ничего не делает, не дав какие-то ресурсы, да? Вот. Но только это бывает после того, когда человек откликается, да? Вот. Все, что нам нужно сделать, это посвятить себя Ему. Господи, я здесь, хинани. И если вы спросите меня, говорю ли я о том, что мы все должны быть международными миссионерами? Конечно же, нет. И я говорю о том, что каждый из нас может быть использован Богом для множества различных заданий, независимо, какой у нас возраст, какое у нас воспитание, какое у нас образование, да? Вот. Он хочет использовать каждого из нас. У Него есть для каждого из нас свое миссионерское поле, да? Вот. Это может быть семья, это могут быть соседи, это могут быть коллеги по работе. Но главное – наши сердца, да, чтобы они были открыты для Него. У всех у нас есть выбор, ответ на Божий призыв – быть теми женщинами и мужчинами, какими Он хочет видеть нас, выполнять задачи, поручения, большие и малые, и идти тем путем, который Он для нас уготовил. Неважно, каковы ваши способности, неважно, сколько вам лет, какое у вас образование, неважно, какой хаос царит вокруг нас, давайте сегодня посвятим себя Ему, будем готовы сдаться Ему, доверяя словам ангела Марии, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Хинани. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, великий наш и чудный Боже, Ты знаешь каждого из нас, знаешь, Господи, нас, какие мы, знаешь наши способности, знаешь, Господи, все о нас. И Ты знаешь, что мы слабые и немощные. И, Господи, но Ты знаешь, какой Ты, и мы знаем, какой Ты, что Ты Бог могущественный, сильный, всемогущий. И если Ты призываешь нас к какому-либо служению, к какому-либо действию, то Ты не оставишь и без помощи, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И самое важное, чтобы мы действительно каждый день отдавали себя Тебе. Ты говоришь: представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И мы, Господи, хотим отдать себя в Твои руки. Ты возьми нас, Господи, Ты направляй и веди, ибо Ты самый лучший, и Ты есть, Иисус Христос есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. Мы отдаем себя в Твои любящие руки. Аминь.